Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, наша совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Обычно в нашей студии по четвергам директор музея Ксения Толоконникова. К сожалению, сегодня она отсутствует, но ее и замещает, и сам собой представляет наш музей. Один из его создателей и наш частый гость, один из наших самых дорогих гостей, Алексей Константинович Светозарский.
Спасибо.
Профессор, здравствуйте, добрый вечер.
Да. Добрый вечер.
Профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, преподаватель Сретенской семинарии. Вот сколько всего. Мы сегодня по традиции вспоминаем разные периоды. По традиции мы в четверг вспоминаем различные периоды церковной жизни советской. Я напомню, что тот период, который мы исследуем от конца Второй мировой войны, до Великой Отечественной, до 91-го года, до распада Советского Союза. Ну и в разные стороны иногда заходим хронологически то передвоенный период, то уже в 90-е годы. А сегодня поговорим про храм, один из самых таких известных, наверное, никогда не закрывавшихся московских храмов. Это храм святителя Николая в Хамовниках. Москвичи должны его хорошо знать. Прямо возле выхода из метро парк культуры «Кольцевая» с правой стороны. Красивый храм с шатровой колокольней. Действительно, он никогда не закрывался или был маленький период?
Нет, никогда.
Он никогда не закрывался.
Маленький период был в период наполеоновского нашествия, ну, а больше нет.
Тогда такие маленькие периоды были у многих московских центральных храмов, но и так как он никогда не закрывался, там сохранились традиции, которые даже, наверное, до сих пор живы. Там сохранились какие-то обычаи. Туда можно, наверное, сейчас прийти и почувствовать кусок старой Москвы. Тут, как у меня, с детства остался Елоховский собор, возле которого мы жили. Я все надеюсь, что мы когда-нибудь в рамках нашей программы сделаем передачу про Елоховский собор.
Целая эпоха.
Да, это целая эпоха, причем при каждом настоятеле, наверное, или при старости недавно покойном Николая Семеновича Копчуке, это вот каждый раз новая эпоха длиной в несколько десятилетий. Ну, надеюсь, что когда-нибудь мы поговорим о Елоховском соборе. Сегодня будем говорить о храме святителя Николая в Хамовниках. Вы туда ходили с советских лет?
Ну, уже с позднесоветских, с 88-го года. Хотя храм этот я знал, поскольку он был на моем пути в университет. Можно было ехать на метро, можно было до станции метро «Университет», можно было доехать до парка культуры и не спеша на троллейбусе.
А вот где вы жили?
Ну, в Бескудниково, на другом конце Москвы. Но поскольку это было очень удобно, можно было пожертвовать учебным временем, особенно постом, будничные, постные богослужения привлекали. Поэтому я этот храм как-то вот всегда знал, любил, привечал, и уже тогда, ну, наверное, года с 81-го такое мое произошло знакомство с богослужебной традицией, очень необычной, этого храма. Это были богослужения Страстной Седмицы, которые совершались по традиции ночью. Богослужение в ночь с пятницы на субботу начиналось в час ночи. Народу было не так много, но это были все свои преданные прихожане. Я так понимал, что я попадал в некий круг людей, ну, которые друг другу известны и знакомы.
А что служили с пятницы на субботу?
Совершалось утреннее, Великой субботы, чин погребения. Утреннее переходило в литургию, как оно, собственно говоря.
А крестный ход был?
Задумано, был ночной крестный ход.
Снаружи храма или внутри?
Снаружи.
Потому что тоже стоит отметить, что в некоторых московских храмах, кстати, может быть, и не московских, когда были, не закрывавшихся, были годы, когда запрещали крестный ход, и он проходил внутри храма.
Да, было так, бывало такое на Светлой Седмице, вот еще такой близкий мне был храм Ильи Обыденной, да?
Рядышком.
Да, и вот там, да, иногда на Светлой Седмице, почему мы ждали молодежь, там отец Александр Егоров привлекал молодежь к крестным ходам, там ставил в алтаре, это не только в пасхальную ночь, но стоишь уже на неделе, приходишь на литургию пасхальную, уже в алтарь ты не входишь, ждешь Выходит человек в стихаре, оглядывает, есть ли молодые люди, подходит, это все очень торжественно, вот вы будете участвовать в крестном ходе, вот иногда на улице, иногда нет. Вот, но тамошние люди, прихожане, объясняли это тем, успел ли староста договориться с исполкомом.
Вот а как они договаривались, что у нас сегодня...
Да, крестный ход...
Крестный ход молодежь.
Да, нет, не молодежь, нет, ни в коем случае, нет, просто разрешить провести на улице.
А помните, был такой советский анекдот, я не буду его весь приводить, кто захочет, в интернете найдет, а мы тогда вам комсомольцев на крестный ход не дадим.
Ну, что-то вроде этого. Нет, конечно, нет, там был очень такой благочестивый верующий староста, и, ну, вот, ну, по каким-то причинам иногда он как-то не договаривался. Тогда был крестный ход внутри, ну, а пасхальный не отменим, он положен по уставу, поэтому никогда никаких проблем не возникало здесь, ну, в наш период, по крайней мере. Вот, а в Хамовниках вот служили ночью, был ночной крестный ход, звона не было, вообще не было, потому что с колоколами было плохо.
До а когда колокольный звон разрешили? Потому что запретили его, кажется, в 29-м году в Москве, и один единственный храм, где он был разрешен, потому что он был в Москве, но за пределами административной границы, Воробьёвы горы. И по речке он до Кремля доносился пасхальную ночь.
30-й, наверное, даже, не 30-й. Не могу точно сказать. А разрешили явочным порядком, просто стали звонить в Хамовниках у нас стараниями покойного отца Дмитрия Акинфеева, настоятель как раз с 88-го года, за которым мы, наша семья, и перешла из Пимена Великого к Николе в Хамовниках.
Еще один легендарный храм.
Да, тоже о нем надо когда-нибудь поговорить. Он сумел вернуть из исторического музея, из филиала в Новодевичьем монастыре наш родной колокол. Ну, вот тогда уже колокольня ожила, ну, а так очень был такой жиденький, неблагозвучный, там был очень случайный набор колоколов. И вот это вот ночное богослужение, страстное, конечно, производило огромное впечатление. То есть ты полностью отключался от всего, никакого транспорта, никакого внешнего вообще шума, ничего. Люди пришли, собрались в храм, совершается вот это богослужение. Трудновато, конечно, с непривычки, трудновато, потому что потом... еще и пасхальная ночь. Вот отец Дмитрий какое-то время придерживался местного обычая, потом его отменил. Вот тяжело.
А до этого, надо учесть, что это все-таки конец 80-х, начало 90-х, соответственно, старый приход Хамовников, еще тогда сохранявшийся, был уже старый действительно по возрасту, бабушки все преклонного возраста, духовенство, наверное, частично тоже служило еще достаточно пожилое, и они выдерживали вот этот ритм ночной одной службы, второй ночной службы.
Да, выдерживали, но поскольку вот этот у нас такой тоже... в советское время появившийся обычай, но обычай, он есть обычай, он является такой приметой преддверия праздников, это освящение. И в Хамовниках всегда до сегодня очень много народу в течение дня. Священники, ну, буквально там в 10 вечера последнее освящение, и есть люди приходят уже, так сказать, последние. А поэтому очень напряженный день, я думаю, из этих соображений он... как-то вот отменил эти ночные службы, а, ну, приход, да, приход там был такой интересный, там были бабушки наши, ну, я так понимаю, что когда мы туда пришли, они еще такие не очень даже преклонного возраста были, откуда-то они из далеких мест приезжали в Москву на стройки.
А, да, видимо, это те женщины, которые, чья молодость пришлась на 30-е и 40-е да. годы, которые еще помнили традицию по своим деревням.
Из деревень приезжали, они уже знали, к кому они должны в храм прийти.
А почему именно туда?
Местное духовенство говорило, идите к отцу Павлу Лепехину в такой-то храм, он человек надежный, то есть у него был такой авторитет, мы об отце Павле поговорим.
Обязательно, да,
сначала хотелось бы о бабушках наших. Вот это, ну, к тому времени уже, конечно, это возраст пенсионный, совершенно очевидно, но они были чрезвычайно активны, они трудились в храме бесплатно. Вот. Ну, полагалась им трапеза какая-то, при этом у них были такие ограничения в пище, они не ели мясо. Группировались они вокруг старосты, староста была женщина.
А почему они не ели мясо, как это объяснялось вне постов?
Ну, это вот такая полумонашеская. Вот. Но они как-нибудь не декларируют, нет, мы не будем, мы нам рыбки, приходили всегда в Великую Субботу, батюшка, благословите рыбки. когда уже священник возглавлял приходской совет и, так сказать, соответственно, распоряжался там всеми трапезами и всем прочим, на Пасху, на Рождество у них полагалась рыбка.
А правда ли, извините, пожалуйста, что перебиваю, правда ли, что вокруг таких незакрытых храмов, как Хамовники, как Расположение на Донской, как в Ивленске, в Елохово, бабушки, которые жили вокруг, были кем-то когда-то, возможно, пострижены. Вот это тайное монашество, которое группировалось именно вокруг незакрытых храмов, по каким-то домам соседним.
У нас были. Вот недавно почила монахиня, но она как тайна, не тайна, на дому пострижена, и вот какой-то общины такой не было. Вот община была монашеская, это бывшие монахини Зачатевского монастыря, это как раз в Илье Обыденном, монахини Алексеевского монастыря, это Тихвинская церковь в Алексеевском, монахини Ивановского монастыря группировались вот как-то вокруг храма Владимирской иконы Божией Матери в Виноградово, потому что когда-то...
Это далеко, там... это под Воскресенском, да. Это почти 100 километров
от Москвы. Дело в том, что в Ивановском монастыре был образован концлагерь в 18-м году, но у них было подворье в Долгопрудном, и последние строения еще доживают свой век, и маленькое кладбище монахини
Ивановских. А подождите, простите, два Виноградова есть, одно под Долгопрудным, а одно под Воскресенском.
Нет, это Долгопрудный.
А он не закрывался, этот храм?
Не закрывался. Вот, и они потом, ну, как правило, их там высылали на какое-то время, а затем они возвращались, и вот так вот. Если взять Подмосковье, то сестры Спасо-Бородинского монастыря, вот мы этого батюшку поминали, отца Бориса под Можайском, вот у него в храме.
Которого убили.
Да, погиб он, да, трагически, с матушкой их убили.
Высокопетровский монастырь, около которого вообще тайный монастырек был в окрестностях.
Да, но это более ранний период. Там, я так понимаю, эта община не дожила.
А последние дожили до 2000, буквально вот 8-го года, 7-го умерла последняя монахиня.
Ну, это да, но вот эти сами общины, они были, да, разгромлены. Вот, ну, какие-то отдельные люди, а там вот именно вот в Алексеевском я помню этих матушек.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории в академии Алексей Константинович Светозарский. И мы вспоминаем храм в Хамовниках, каким он был в советские годы. Московский храм, один из центральных, никогда не закрывавшихся, храм святителя Николая. Но вот если мы заговорили про тайное монашество или про монахинь когда-то закрытых обителей, один мой очень хороший знакомый священник, служивший в начале 90-х в Подмосковье, я не помню, кажется, я эту историю рассказывал, а может быть и нет, он служил в Подмосковье, это было все неподалеку от Ногинска, то есть совсем близко с Москвой. Его пригласили, он потом ходил достаточно часто, и до сих пор он приводит этот пример как пример такого практически идеального женского монастыря. Когда обычный дом, ничем не примечательный, где-то в городе или рядом с городом, живут трое женщин там пожилых, ничего в них монахинь не выдает. Но одна из них, все они трое были из каких-то монастырей или из одного монастыря до закрытия, и дожили они до 90-х годов, уже преклонными, в преклонном возрасте. Они работали в огороде, они жили, как-то молились. И у них в комнате, рассказывал мне этот священник, стоял стол, накрытый белой скатеркой, иконка стояла, лампадка горела, но этот стол, как говорил священник, трогать было нельзя. Он говорит, видимо, кто-то к ним, кому они доверяли, мне, он говорит, видимо, они не так доверяли, ни разу у них не служил, а кому они доверяли, приходил к ним служить литургию. Ну, вот такой
престол,
вот... Престол. Да, престол. Угу. Вот такая вот маленькая обитель еще в 90-е годы сохранялась, наверное, их было, были не одна.
Да.
Да, вернемся к Хамовникам.
Да, вернемся к Хамовникам. И, конечно, надо говорить о личности отца Павла Лепехина, который вот определил вот этот богослужебный круг. Я сразу скажу, к сожалению, он не сохранился до нашего времени. Мы его, конечно, не застали. Он умер в 60-м году, и вот эти традиции поддерживались его детьми.
А служил он, очень долго же служил в Хамовниках.
Служил он долго. Какое-то время он был настоятелем домового храма при приюте иконы Божией Матери Избавительницы, но этот храм не сохранился, так же, как и здание приют. Это совсем рядом с выходом метро. парк культуры, как раз тот выход, который на Комсомольский проспект. Ну, а потом вот с 12-го года он был в Хамовниках. Он был однокурсником патриарха Алексея I. Они вместе учились в академии, это один и тот же выпуск. И, конечно, патриарху это было приятно. Да, человек, которого он узнавал как-то, какое-то доброе было отношение. Ну и были такие интересные дары в начале поста, всегда на горнем месте, в центральном алтаре, устанавливался образ распятия. Один в один, а как в Елоховском соборе. Я думаю, что там эта традиция продолжается, у нас, увы, пресечена, хотя, в общем, конечно, все это, этот момент был такой очень значимый. Великую субботу, когда во время литургии переоблачение в светлые одежды, надо было успеть быстро за закрытыми царскими вратами этот образ снять, отодвинуть в сторону. Но а почему это подарок патриарха Алексея? Это, ну вот, точно такой же образ, как в Елоховском, но он не подошел по размерам. И патриарх его подарил в Хамовнике. Там же, в центральном алтаре, дар патриарха Алексея, престол на Рождество Христово 1961 года пожертвован, об этом есть соответствующая надпись. И, конечно, вот памятные для отца Павла и для того времени нелегкого, когда вот он совершал свое служение, это были образа. Икона Божьей Матери Избавительницы в алтаре, и был замечательный образ, написанный на металле, образ Воскресения Христова из одной из полковых церквей в Хамовнических казармах. Ну, понятно уже, так сказать, сколько людей сменилось. Вот до...
Тут надо пояснить, что Хамовнические казармы, если нас слушают сейчас москвичи, которые часто бывают в районе Парка культуры или Фрунзенской, должны представлять, если идти от Хамовнического храма в сторону метро Фрунзенская, то с правой стороны
три огромных здания, корпуса.
Да, это Хамовнические казармы.
Да, и там даже в одном месте видно звонница.
Восстановили ее сейчас, вот как
восстановили.
Раз так, пол, как звонницу.
И на плацу, Хамовнический плац исчез, когда проложили проспект Комсомольский, на плацу была деревянная церковь, откуда тоже были иконы, перенесенные вот в наш храм. Отец Павел, человек, который вот определил целую эпоху, давно его уже не было в живых, но его дети... У него было три дочери и сын. Мы застали сына Сергея Павловича Лепехина. Они наблюдали очень ревниво и ревностно, чтобы все то, что было при отце Павле, сохранялось. Да, вот, например, ну вот страстная среда. Ну, обычное, ну, необычное, конечно, потрясающее такое богослужение. Страстной седмицы, вечернее, уставное. И исповедь в Хамовниках не так. Вот как-то отцу Павлу было этого мало, и после отпуста начиналось пение акафиста. Была написана специальная икона, я так понимаю, наверное, годы в 50-е, «Тайная вечерь», она сохранилась. А она закрывает вход с южной стороны в главный объем храма.
Четверик. Мы были на экскурсии в Хамовническом храме с Алексеем Константиновичем, он показывал эту икону.
Да, и очень трогательным напевом вот этот акафист исполнялся.
Они его пели прямо?
Пел правый хор, оставался.
Весь акафист?
Да.
Не читали?
Нет, читали, там были очень трогательные припевы.
А, ну там
припевы.
«С радуйся», да.
Нет, там был припев «Иисусе, Сыне Божий, помяни меня, когда придешь во Царствие Твоим», очень красивым напевом.
Так он... А, это акафист, акафист страстям, да?
Акафист «Тайные вечери».
А, «Тайные вечери», даже этого такое не знаю.
Да, вот был такой акафист, есть его текст. Но, увы, как-то ушло это. Тут, ну, много причин, потому что...
И поколение тоже ушло, поколение, наверное, это главная
ушло.
Причина.
Поколение, что, ну, нет, там были такие установки. Вот там один из настоятелей приводил все в соответствии с уставом Московской духовной академии, да, Покровского храма. И все это потихоньку ушло. Вот в этом году ушло, к сожалению, ушла традиция обносить вокруг храма в пасхальную ночь в крестном ходе чудотворный образ Спорушницы грешных.
А почему?
Ну, настоятелю показал, а зачем? Так а затем, что эта икона прославилась в 1848 году именно в пасхальную ночь. Вот я здесь немножечко добавлю эмоций, как-то мы не то что ленивые, не любопытны, но вот это вот желание сохранить но не всегда присутствует, да, вот какую-то преемственность. В этом огромное значение.
А это важно, потому что если бы это был храм, который 50 лет простоял закрытым, или 60 лет простоял закрытым, там уже этих традиций, и прихожан-то практически вообще нет. В каждом храме открытом, почти в каждом храме открытом в 90-е годы первоначально были какие-то прихожане, последние его до закрытия, но и они уже ушли, уже нет, понятно, этих традиций. Но хамовники-то, которые никогда не закрывались, которые в центре Москвы, которые были местом притяжения московской, такой вот оставшейся в центре московской интеллигенции, которая чтила и сохраняла эти традиции, простые бабушки тоже, для которых это было важно. Вот пройдя через 80-70 лет гонений, вдруг, когда все вроде достаточно свободно, в церковной жизни... Мы сами это рушим.
Да, это очень так прискорбно. Ну, хотя какие-то моменты там действительно были несколько противоречивыми, но отец Павел это как-то обосновывал. Например, как праздновалось Успение. Успение совершалось, ну, так сказать, все, что положено по уставу, совершалось, а потом 30-го, плащаница до 30-го числа, до утра 30 августа оставалась на середине храма, и совершалось вот такое торжество Божьей Матери, празднование, которое имело место быть в Гефсиманском скиту Троицы Сергиевой Лавры, когда вносится плащаница торжественно, потом перед царскими вратами, и священники осеняют народ этой плащаницей. Вот люди ждали. Вот сам отец Павел, он жил ритмами церковного года. Конечно, наверное, это объяснимо тем, что больше ничем другим заниматься было нельзя. Вот все было предельно урезано, сокращено, отняты дома, его семья была выселена, и он поселился поблизости, это ближняя точка на самой границе тогдашней московской, это город Бабушкин, Лосинка, вот они там жили, то ли половина домика, то ли домик у них был, вот очень самодостаточной семьей.
А нельзя было селиться в Москве?
Духовенство выселяли, да.
До какого времени?
В 30-м году выселили, ну, потом тоже никаких постановлений разрешающих не было. Вот как-то стали селиться, где-то и прописывали.
Поэтому старый клир Елоховского собора, в том числе те, которые вот сейчас еще пожилые священники там служат, с советских времен живут в Сергиевом Посаде. Может быть, с этим связано?
Ну, нет, я не думаю. Я думаю, что это вот выходцы из нашей академии. Там было другое. Там вот это вот частный сектор, многие дома, люди просто переселялись, понимали, что они связаны с Лаврой и хотели быть ближе к преподобным. Там очень много домов, где-то на родине все это продавалось, переезжала там целая семья или целый род даже. А наши жили еще вот московские в Черкизово. Где-то на Преображенке, вот какие-то такие места. У некоторых священников, правда, были квартиры. Я вот смотрел, один батюшка жил в коммунистическом тупике. Это реально была такая... Да-да, такое название, такой топоним был.
Был, я забыл где-то.
Пименовский.
А, Пименовский, да,
точно. Я нашел на карте его, на старой. Но, скажем, такая... Любимая мной книжка в отрочестве «Имена московских улиц» 70-х годов издания,
да, была, есть
которая
такая...
давала старые варианты, нету там. Там вроде бы все даны, но коммунистический тупик отсутствует.
Или это переиздание, наверное, просто она была издана более лет на 15-20 раньше, когда еще не был коммунистическим. А потом его переиздали и не включили. Коммунистический тупик плохо звучит.
Вот, плохо, но там жил батюшка. Ну вот по какой причине уж он оставлен был в Москве, не знаю. Вот отца Павла выселили, весь клир выселили, дома забрали. При строительстве проспекта храм отстояли, но значительную часть территории отвели под проспект, перенесли ограду, а у входа нынешнего, вот восстановленного владыкой Тихоном Зайцевым в стиле нашей вот оградки традиционной, там был винный магазин, у меня есть фотография. Вот, был винный
прямо
магазин.
Прямо на территории?
Прямо, да, вот люди входили через переулок, или проулок даже такой, а на месте главного входа такой деревянный шалман стоял.
И напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Святозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории академии. У нас небольшой перерыв, через минуту мы сюда вернемся. Напомню, говорим мы про советское прошлое храма святителя Николая в Хамовниках, который никогда не закрывался, а программа наша совместная с музеем «Советский Союз Веры и Люди», музей-исследовательский центр.
Светлый вечер. На радио «Вера».